А вот вторая пара Рехоминон, 19-е, продолжаем насчет Йосафат. И мы видели 17 главу, как он вообще хорошо начинал. И написано в 17 главу, 4 стихе, он взыскал Бога Отца своего и поступал по заповедям Его, а не по деяниям израильтян. И я сказал, что вчера я объяснил, что тем временем Израиль был разделен двум частям. Израиль, значит, 10 колен и Юды. Из двух колен Юда и Вениамина. И Юды вообще держали свою веру в Бога, по крайней мере, поверхности. У них были некоторые хорошие цари, некоторые плохие. А Израиль, в смысле 10 колен, вообще отошли от Бога. Хотя они сказали, что мы верим в Бога, но они, в принципе, занимались идолослужением и так далее. И поэтому в 17 главу, 4 стихе, Бог сказал, что он молодец в том, что он не поступал по деяниям израильтян. И всегда было искушение для тех в Юге, как-то поступать по деяниям израильтян, в смысле 10 колен, в смысле считать, что они тоже верующие, если они там делают как верующие, то я могу тоже. И это всегда было для им искушением. И сперва Йосафат, молодец, держался от них. Потом в 18 главу мы читали, как он дружился с этим Ахавом, цар Израиля, в смысле 10 колен, и из-за этого попал в греху. И почти умер из-за этого. И сейчас у него была битва, где он почти потерял свою жизнь из-за этого Ахава. И он вернулся домой. Но это по милости Божьей. Потому что это нельзя общаться с этим Ахавом. Это мощь Езевела. Это было нельзя, но он это сделал. Сейчас он вернулся. И 19 главу, во втором стихе, встречал с ним пророк Божий. У нас пророков нет сегодня. Почему? Потому что пророк, в принципе, это человек, который высказал Слово Божие. И у нас есть в Библии Слово Божие. Пророков уже сделали свой труд, и у нас есть Библия на наших руках. Поэтому у нас в живом смысле нет пророков, которые могли бы стоять и сказать, что я говорил вам Слово Господне. Таких нету у нас. У нас только в этом письменном виде. Итак, что для нас? Тот пророк ему встречал. А поскольку мы читаем Библию каждый день, можно сказать, что Бог и тоже ходит на встречу и с нами. И поэтому ободраю ежедневного чтения Библию. Потому что иначе тот живой, обоюдное отношение с Богом просто не может быть. А поскольку мы читаем Его слов, мы встречаем и тоже с Ним. И потихонечку, когда ты это читаешь каждый день, ты начинаешь понять и чувствовать, что да, на самом же деле Бог живой. И Он видит мою жизнь, и Он дал мне Его слов. И мы молимся Богу, и Он и тоже как-то отвечает через того, что Его слов, тот Библию, это не просто роман, это не просто так человеческую книгу, это на самом деле живое, Его живое слово. И поэтому, как тот пророк ему встречал, это можно сказать, что поскольку откроем Библию, иногда сразу Бог и тоже с нами встречает посредством Его слова. И этот пророк довольно жестокий говорил в втором стихе: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебе гнев от лица Господня». Этот Ахав, можно спорить, что как он ненавидел Господа? Он был израильтян, он был даже царь Израилева. Получается так, что если мы говорим, что да, я верю в Бога и тоже в другим богов, фактически мы Ему ненавидим. И Бог всегда так любит, мне кажется, использовать такой язык, чтобы мы поняли бы, что в принципе третьего пути нету перед нами. Мы сможем или с Господом, или против. Так как Иисус сказал, что если ты не со мной, ты против. Мы думали бы, ну это тоже немножко как-то жестокий, но как может быть, что если я не за, я поэтому против? Разве это может быть так? Ну, так и есть. И слава Богу, что это так. Потому что если иначе, если Бог как-то придумал третий путь, нейтральный путь, мы все, наверное, шли бы туда. Мы не шли, не поступили бы против Господа. Ну, ладно, дай мне тот третий вариант. А Бог не дал нам никакой третий вариант. Есть понятие чистилище. У некоторых. Хотя они считают, что ну ладно, если ты не такой супер, ну хороший, если, ну ладно, ну тоже не совсем может, грешник, ты сможешь там пострадать какое-то время, и после этого, ладно, все будет хорошо, в конце концов. Но это, я понимаю, почему это столь привлекательно. Это очень привлекательно. Я сам выбрал для себя такой путь, что ну да, я не совсем достоин, сразу в вечности, ну, тоже, кто хочет вечно умереть, ну, ладно, дай мне тот временное страдание, и, в конце концов, все будет хорошо. Но нет такого. У Бога нет такого. Вы или за, или против. Поэтому тот Ахав, который по верности Бога верил, даже израильтян, вот, написано, что он ненавидел Господа. Такой язык довольно жесткий. И поэтому Бог хотел, чтобы тот Иосафат это понял. То есть он сказал, что должен быть какое-то разделение между тех, которые совсем не верят, и тех, которые веруют. А тот Ахав, он израильтян. И это опять для нас, я думаю, урок или призыв. Потому что если какой-то неверующий, совсем атеист, предлагал бы нам какой-то путь с ними ходить, мы поняли бы, что ну ладно, он не верующий, я верующий человек, с ним я не могу. А если человек как-то показывается, что ну да, я и тоже верующий человек, давай, мы сможем так и так делать. Это более хитрые, более сильные, кажется, искушения. И тот Иосафат попал, кажется, в этом искушении. Ну, пророк сказал в третьем стихе, но, впрочем, и добрые найдем в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. То есть Бог смотрел на этом человеке, даже в течение его жизни, и сказал, что я нашел кое-что, и доброе найдем в тебе, в третьем стихе. То есть Бог сказал ему, ну, извини, ты так не то поступал, но... Я согласен, впрочем, и доброе найдем в тебе. Видите, как Бог смотрит в жизни каждого человека, чтобы кое-что найти. И он найдет и худое, и доброе в человеке. Так как, когда Иисус писал его письма в Откровение церквами, он сказал, ну, к сожалению, вы так и так и так сделали, но молодцы, что так и так сделали, хорошо. И просто надо понять, что Бог такой, что это не так, что Он как-то равнодушный, что наше поведение для Него ни при чем. Это не так. У нас, наверное, такое ощущение, что Бог как-то далеко от меня, Он как-то не смотрит, не слишком. Нет, Он смотрит даже очень внимательно и найдет все то, что мы делаем. Хорошо, что Он не только найдет, ну, наши греховности, и тоже написано, ну, впрочем, и добрые найдены в тебе. Это тоже не значит, что Бог как-то балансирует, что, ну, ладно, ты плохо сделал в этом отношении, молодец, ты тоже хорошо сделал в другом отношении. Нет, я так не думаю, потому что, хотя, да, в одном плане он так и делает, но в другом плане мы только спасем, если мы во Христе. Потому что если наш суд с Богом, Получается, что это как-то баланс, что мы как-то, ну, наше добро в одном сторону, наш грех в другом, и мы надеемся, что наше добро как-то побольше, чем наш грех. Это было бы оправдание по делам. И это не то. Павел писал, что нет, у нас недостаточно. Наш грех слишком много, слишком тяжелый. И мы уповаем только на милость Божию. Только так. И я поэтому ободраю людей креститься во Христе. Почему? Потому что через этого у нас есть статус во Христе. Значит, что Бог смотрит на человека так, как он Иисус. Одетый, белым, одеждами, значит, праведность Иисуса. Иначе, если, допустим, этих людей во время Ветхого Завета без Христа, ну, кажется, это так, что да, каждый человек как-то в балансе. В одном сторону, ну, на вес, да, в одном сторону наш грех, в другом сторону наша доброта. И, ну, что будет сильнее? Если так, к сожалению, нет. Во-первых, у нас недостаточно доброго. И, во-вторых, наш грех столько. И так. Для нас, слава Богу, это не так. Если мы во Христе. И здесь с этим человеком Бог сказал, что он наположительно ты расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога. Я повторил вчера, что часто мы это встречаем, это понятие, взыскать Бога. И это фактически значит поискать. То есть он искал Бога. Быть верующим человеком не значит, что мы нашли все ответов, что мы 100% нашли Бога, ни в моральном плане, ни в интеллектуальном плане. Мы на поиск, мы по пути, но расположили сердце наше к тому, чтобы взыскать или поискать Бога. Есть те, которые считают, что я недостоин, я недостаточно знаю. Я не хватит, ну, в моральном плане у меня столько такие слабости и так далее, я недостоин. Правда, недостоин, никто из нас недостоин. Но самое главное, что мы расположили сердце к тому, чтобы разыскать Бога, что я хочу Ему найти, что я по пути к Нему, я хочу быть с Ним. Вот. Я Ему поищу, я Ему люблю. Столько раз я предлагаю людям, давайте, надо покреститься, как, ну, в сознательном возрасте, и людей, ой, нет, значит, я не готова, я очень мало знаю, нет, поведение у меня иногда совсем не то, я не готова. А что? Будете когда-то готов? Будете когда-нибудь приходить ко мне и сказать, ну, Данка, я сейчас готова? В этом случае ты вроде не готова. Если человек считает, что ой, я сейчас готов, я все готов, знаю все, жизнь моя в порядке, то зачем ты думаешь, что надо тогда покаяться? Вот. И так получается, что тот царь молодец из-за того, что расположил сердце свое к тому, чтобы поискать Бога. То есть расположил сердце. Сердце значит ум, в принципе, мышление. Это то, что самое главное для него было в том, что я хочу. Я так хочу быть лучше. Я хочу быть с Господом. Это является, поскольку я вижу, единственной квалификацией, которая необходима. Итак, в 4 стихе. После этого Иосафат ходил по всему Израилю и обращал их, в смысле народ, к Господу, Богу отцов их. То есть, его личные отношения с Богом не остался просто на этом уровне, личные отношения. Он это хотел поделить с другими. Хотя он не то сделал на этом основании, когда он не то сделал с Ахавом, на этом основании, после того, что он покаялся, он шел и, скажем так, проповедовал. Столько таких примеров в Библии есть, где единственные квалификации, чтобы поделить Евангелие с другим человеком, это в том, что мы сами покаялись, мы сами признаем, что я не то сделал. Так как Иисус сказал учеников, Ну, вообще, вы такие дураков. Зачем? Вы не поняли, что мне, конечно, пришлось умереть и потом после 3 дня воскреснуться. Ну что, я предсказал вам столько раз. Вы такие дураков. Зачем вы это не поняли? И они, ну да. И потом сразу, молодцы, хорошо, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. То есть Иисус им отправил, когда они уже признались, что да, мы не того, мы не такие. Хорошо, вы дошли к этому, готовы. Хорошо, уходите проповедовать. Ну, в жизни Иосафата мы видим, как он начинал хорошо, потом с этим время, когда несколько лет даже написано, был на связи с этим Ахавом, как-то мисно попал. Здесь он как-то покаялся опять, молодец. И в 20 главу мы будем читать, как, ну, опять у него были какие-то проблемы насчет веры. И вот это наша жизнь, как цикл, к сожалению. Духовным образом. Самое главное – держаться с Богом. В конце концов, через всякие эти волны духовности, грехопадения и так далее. То, что я самое главное жду в Царстве Божьем, это в том, что это не только вечность этого жизни, это качество этого жизни. То есть мы не будем там, на волнах, ну, духовности, потом грехопадения, потом опять духовности, во-во-во. Таких просто не будет. Мы будем с Господом 100%. В 6 стихе. «И сказал судьям, смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа. И Он с вами в деле суда». Он имел в виду, что вы являетесь представителем Божьим. Бог как-то будет явить себе через вами. И то понятие довольно часто встречаемое в Библии, что Бог действует через человека. То есть мы являемся Его представителем, как тот человек, крещенный в теле Иисуса. Получается, что он или она является представителем Иисуса. В таком степени, что поскольку людей встречались с нами, они встречались с Иисусом. В 7 стихе. «Итак, да будет страх Господень на вас, действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни достоинства». Достоинства. Я понимаю, что это значит, это нельзя ему как-то коррумпировать. Он не такой, но... нестабильный человек, который можно коррумпировать. То есть, как-то предлагать ему кое-что, и он будет тогда судить по-другому. Это для нас, наверное, очевидно, что, конечно, у Бога никакое сдуимство невозможно. Это нельзя ему, его суд коррумпировать. Это, конечно. Но мы так говорим, но фактически... Мы, наверное, так думаем, что ой, если я буду такой хорошенький за 5 минут, если я буду какое-то доброе дело делать, то он будет как-то за мной. Это примитивно. Это примитивно так считать. Это считать, что Бог такой человек, который можно коррумпировать. Его суд – это окончательный. Он смотрит на гораздо высшем уровне. То есть мы не сможем жить так, как мы хотим, и иногда делать какое-то доброе дело, считая фактически, что мы ему как-то коррумпировали. У него нету достоинства. В 9 стихе. «Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем». Опять. В Библии столько говорится о важности сердца человека. Что мы думаем? Где наше сердце? Где наше мышление? О чем мы вообще думаем? Это, по-моему, абсолютно суть христианства. О чем мы думаем? Где наше мышление? Я не говорю, что поведение не столь важно, но самое главное, где наше сердце? Где наше намерение? О чем мы вот думаем постоянно? И... он сказал, так действуйте в страхе Господнем. А что значит иметь страх Господнем? Это опять парадокс. В одном сторону можно сказать, что Бог есть любовь. Он относится к нам и как его возлюбленным детям. Итак, нельзя как-то быть в страхе. А что, на другом сторону, мои тоже грешников, мы не только такие наивные, красивые, маленькие вот, детушки перед Богом, мои тоже серьезные грешников. Но в этом нельзя спорить. Итак, это баланс опять. Есть иногда в Библии такие предположения о том, что ну, мы такие страшные грешников, надо жить так, как здесь написано, в страхе Господне. Страх — это не только уважение, это значит страх. Страх есть страх. Это не просто уважение. Вот, я, допустим, тебе уважаю, но это не значит, что я хожу как-то в страхе к тебе. Страх значит страх. И я думаю, что это парадокс без решения. И это хорошо, что это без решения. Потому что, читая Библию, ходим в жизни, имея жизненный опыт, опыт грехопадения, опыт прекрасного общения с Господом, мы начинаем понять, что это парадокс, который нерешаемый. И слава Богу, что нерешаемый. Потому что, если мы поняли бы, что, ой, да, просто надо постоянно в страхе Господне, но это тоже не отношение с Ним. Если всегда как-то думаем, ай, Бог, Он меня поймет, Он меня понимает, Он как-то за мною, я могу делать то, что я хочу, Он всегда там как-то для меня, как-то наступится всегда для меня, не смотрит на мое поведение. Это тоже неправильно. И это не так, что должен быть какой-то баланс. Я предполагаю, что это какой-то специальный парадокс, который Бог специально придумал. Это очень хорошо, что так работает, потому что это значит, что мы относимся к Нему смирением, уважением, страхом и тоже с открытыми сердцами. Вот. И это очень хорошо. В 11 стихе. «Будьте тверды и действуйте, и будь Господь с добрым». Я понимаю, что это должен быть как-то наше кредо из жизни. И что поскольку мы будем правильно действовать, Господь будет с нами. И это хорошо, что Бог опять ждет, чтобы подтверждать человеку туда, куда он сам хочет. Если иначе, если тот функции не было бы у Бога, это значит бы, что просто вот спасение было бы по делам. Что поскольку я делаю то, что я хочу, вот, правильно, ну, то я буду в Царстве Божьем, если у меня сил нету, я согрешаю и так далее, то я не буду. Если так, то человек, в принципе, как-то один или одна. А Бог хочет наше спасение. И поэтому Он ждет, чтобы укреплять человеку. Если ты пару миллиметров к Нему, вот, Он берет тебе километр, можно сказать. Будьте тверды, действуйте, и будет Господь добрым. У кого есть кое-что добавить? Слава молчит.